42.
«Это Эльвин. Сейчас я не могу говорить, а ты можешь. Ты говори».
Фабиан прервал звонок и посмотрел на часы на ратуше. «Без трех минут час. Только через час преступник придет на встречу в торговый банк, который находится примерно в 30 метрах от того места, где он припарковался». Все произошло быстро. Так быстро, что ни у кого из них не было времени, чтобы выяснить, почему Хуго Эльвин не появился на утреннем совещании и не отвечает на телефонные звонки. Наверняка ничего серьезного. Скорее всего, коллега лежит дома с очередной весенней простудой и забыл взять больничный. В последнее время он много отсутствовал, но никогда не забывал дать о себе знать. Сам Фабиан знал Эльвина еще хуже Лильи. Но просто взять и не прийти на совещание было не похоже на Эльвина. При обычном раскладе они бы нашли время выяснить, в чем дело, или просто-напросто поехали бы к нему домой, чтобы убедиться, что все в порядке. Но у них не было такой возможности. Все сошлось. Они больше не блуждали в потемках, а внезапно были почти готовы схватить преступника. Человека, о котором никто из них не знал ничего, даже его имени. Фабиан убедился, что центральный замок заперт на еще один оборот, опустил спинку сиденья и закрыл глаза. Спустя 20 секунд он заснул и проснулся только через 18 минут, когда на мобильном сработал сигнал. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы взбодриться. Еще пара минут, и он погрузился бы в сонное состояние на несколько часов. После того, как Тувессон сказал о предстоящей встрече, все происходило очень быстро. В первую очередь за усадьбой Криса Дауна установили наблюдение на случай появления преступника. Помимо этого, все время и вся энергия ушли на предстоящую встречу в банке, и, учитывая, как мало часов было в их распоряжении, они подготовились очень тщательно. И хотя по большому счету были задействованы все ресурсы, они обратились в Мальмё за помощью. На первый взгляд операция казалась простой. Чтобы схватить кого-то во время встречи в банке, по идее, достаточно двух полицейских в форме. Более чем достаточно. Но сейчас им предстояло схватить не просто кого-то, а преступника, который до этого момента продумал все и даже немного больше. К тому же, как заметила прокурор Стина Хёксель, у них по-прежнему не было конкретных доказательств в виде отпечатков пальцев или волоска, чтобы привязать его к месту преступления. Поэтому они были вынуждены ждать, пока преступник не сядет и не подпишет какой-нибудь документ, подделав подпись. Только тогда у них будет цепочка доказательств, которой хватит для возбуждения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора. Единственная грозовая туча на их горизонте — злоумышленник может не появиться, если каким-то образом поймет, что его выследили. Фабиан и Лилья сделали все, чтобы не оставлять после себя никаких следов. В усадьбе не наблюдалось никаких признаков того, что там находится преступник. Но они не могли быть уверены. Ничего нельзя было принимать как должное. Может быть, он уже полностью осознал, что они вот-вот схватят его, и в эту минуту сидит где-то и наблюдает за банком. По этой причине патрульные фургоны с полицейскими в форме не должны были показываться в районе банка. Ни один сильно вооруженный отряд спецназа не мог расположиться в соседних зданиях. Ни одному транспортному средству, которое каким-то образом могли связать с полицией, нельзя было находиться в радиусе 100 метров от банка. Иными словами, они вынуждены были проводить всю подготовку в тайне. Всему спецназу пришлось переодеться и разбиться на группы максимум по 2 человека. Те, кто занял позиции в самом банке, притворились уборщиками, чтобы не привлекать к себе внимания. Они спрятали свои автоматы в уборочных тележках, а проводную гарнитуру на одно ухо святым проводом заменили на индивидуальные наушники. 2 задних входа в банк с каждой стороны квартала охраняли посменно все, начиная от парковых рабочих и мусорщиков, до гуляющих туристов с картой в руке и камерой на животе. Всем дали роль, в которой они чувствовали себя более или менее комфортно. Утес в синем комбинезоне изображал мойщика окон, а Лилья в костюме сидела за одной из касс. По такому случаю она покрасила волосы в темный цвет и вынула из ушей все кольца. Тувессон села за один из письменных столов с видом на дверь в совещательную комнату, где сотрудник банка должен был принять преступника. Сам Фабиан взял на прокат машину, в которой только что поспал. К тому же надел поношенные джинсы, кроссовки и куртку с капюшоном. А поскольку он войдет в банк как посетитель и, вероятно, будет находиться всего лишь в метре от преступника, даже согласился приклеить накладную бороду, такую натуральную, что, посмотрев в зеркало, сам почти поверил, что это его борода. Муландер никак не вырядился, поскольку занял позицию в одном из офисных помещений над книжным магазином Чильберга на противоположной стороне Большой площади. Отсюда ему был виден фасад банка и большая часть площади от статуи фельдмаршала Магнуса Стенбока до кондитерской Фальмана. Если преступнику, вопреки предположению, удастся пройти сквозь кордоны, менее чем за 5 минут они сумеют оцепить улицу Дротнингаттен с севера и с юга, а также улицу Хельсувеген и ступеньки, ведущие к башне Чернон. Им разрешили останавливать и поезда, и паромы, а если этого будет недостаточно, есть внешнее кольцо в виде шлагбаумов, в частности на трассе Е4, ведущей на север, и на трассе Е6, ведущей на юг. Наготове был даже вертолет, который одолжили в Мальмё. Полиция была готова как никогда. Преступнику требовалось только появиться и поставить фальшивую подпись в ордере на продажу. Об остальном они позаботятся. Но как только Фабиан проснулся, он понял, что все пойдет не по плану. Еще не было 1:45, и его разбудил не сигнал мобильного, а голос Муландера в наушнике. «Всем постам! Объект на подходе! Повторяю, сейчас объект переходит Большую площадь и идет прямо к машине Фабиана».